Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. У меня первый вопрос по выборам в Жуковском, которым, напомню, город-спутник России, в котором 15% интеллигенции, а научной интеллигенции. Вот на этой неделе на выборах там победил очередной единорос, причем все это сопровождалось довольно грубым подкупом избирателей. И единорос сам маскировался, то есть он шел как независимый. Меня спрашивают, как вы их оцениваете, и что там за ерунда, зачем такой цирк устроили, и кому это было нужно. Ну, я уже многократно говорила, что я не очень верю в сознательного избирателя в люмпинизированной России, даже в Жуковском, где 15% интеллигенции. Вот сейчас показывали нам, вернее, гостям «Новой газеты» фильм «Трудно быть богом». Вот какие выборы в средневековом Арканаре? Кого выберут? Да, я считаю, что всеобщее избирательное право, без учета того, какой избиратель, это такая же чреватая утопия, как там отсутствие частной собственности. Это как теория сферического коня в вакууме. Вот сферический конь дышит идеальным газом и обладает сверхтекучестью. А вот в реальности на выборах в Жуковском люди продают голоса по 2000 рублей и говорят, а мы хоть за Гитлера лишь бы платили, а где-нибудь в Иране их разбирают и Ахмадинежада. И такой большой международный скандал на этой неделе. Атака на офшорную юрисдикцию британские Виргинские острова, последовавшую через две недели, заметим, после краха офшорного Кипра. Вот так как население британских Виргинских островов составляет 28 тысяч жителей, в Евросоюз они не входят, дефицита бюджета не имеют, обанкротить их с помощью Барозу затруднительно, то решили пойти другим способом, и некий международный консорциум журналистов-расследователей приступил к публикации миллионов документов по офшорной деятельности на британских Виргинских островах. И на сайте его написано, вот подумать только, цитирую, «Сверхбогатые используют офшорные структуры для того, чтобы владеть особняками, яхтами, сокровищами искусства, получая налоговые преимущества и анонимность, которая недоступна обычным людям». Значит, среди владельцев офшорных компаний, которые попались на этим товарищам, которые полагают, что офшор – это кража, миллионер Скотт Янг, который сейчас сидит в тюрьме за то, что не доплатил потребовавшей развода жене. Мошенник Калакис, он набрал через офшор миллиард необеспеченных кредитов. Жан-Жак Ажье, внимание, это интересный персонаж. В 2012-м он распоряжался финансами предвыборной кампании того самого Оланда, который вот богатых не любит. А в 2005 году господин Ажье учредил офшор и через него стал совладельцем торговой компании в Китае. Там есть министр финансов нищей Монголии, там есть две дочки президента Азербайджана, которые через офшор контролируют строительную компанию, формально принадлежащую местному магнату Хасану Газалу, который, естественно, получает заказы от правительства. А миллиардерша там есть, вдова владельца Тиссенбар Амяса, Кармен Тиссенбар Немиса, которая, ну вот представьте себе, какой ужас, через офшор она покупает квартиры. Упоминают госпожу Ольгу Шувалову, супругу первого вице-премьера Игоря Шувалова. И там еще есть Тони Маршан, супруг канадской сенаторши, один из самых известных адвокатов Канады, который ежегодно пополнял свой тайный офшорный траст тысячами долларов кэшем. То есть такой список в огороде Бузина, в Киеве дядька. Вот две вещи я хочу сказать. Первое. Ни в какой анонимный консорциум журналистов, которые имеют доступ к электронным почтам, я не верю. Уж когда такие журналисты появляются, то как Джулиан Ассанж, они хвастаются, что да, это мы. А второе, как ни странно, я порадовалась за Россию. Вот в России невозможно свалить в одну кучу богатых, которые прячутся от налогов, и чиновников, которые зарабатывают взятками, и невозможно там, допустим, чтобы наша российская оппозиция сказала, вот вы знаете, мы будем преследовать всех людей, у которых дома за границей. Андрея Мальгина, Бориса Акунина и Пехтина. Нет, вот знаете, дома за границей иметь можно, вот нехорошо иметь дома за границей, и при этом рассказывать, что за границей едят российских детей. Вот хочу констатировать следующее. На сегодняшний день весь этот скандал – это чистая левая пропаганда. Бузина с дядькой, миллиардер с чиновником, чистая профанация. Эта история та же, что с Джулианом Ассанжем. Вот пару лет назад господин Ассанж, левак, борющийся против кровавого тоталитаризма Америки, вывалил в сеть с целью произвести киберреволюцию против американского тоталитаризма целую кучу присланных ему рядовым Меннингом документов об Ираке, Афганистане, дипломатических депеш. Было очень интересно и поучительно. Некоторые фразы из депеш, например, «Альфа-док о Путине», пристали навсегда. Выяснилось масса деталей. Например, из афганских документов было видно, что афганские союзники Америки – это такой сплошной арканар, и что американские руматы ничего с этим арканаром сделать не могут, что, так сказать, они торгуют наркотиками, крадут людей, крадут американские же деньги, и ничего не сделаешь. Но вот главной цели неспровержения тоталитарных США Ассанж не достиг, потому что, по большому счету, в этих документах не было ничего компрометирующего Америку. Наоборот, если про некоторые страны выяснилось, что они публично говорят одно, а делают другое, вот, например, Саудовская Аравия публично критиковала Америку, а тайно умоляла нанести удар по Ирану, то про США выяснилось, что их реальная политика, в общем, совпадает с декларируемой, как это и происходит в демократических государствах, что, собственно, является одной из самых привлекательных черт демократии. Вот с базой данных по офшорам то же самое. Значит, первое. А первым объектом явились богачи и крупнейшие мировые банки, которые, цитирую, агрессивно работали над тем, чтобы обеспечить своим клиентам покрытые секретом компании. Ребята, в баню. Не хотите, чтобы Deutsche Bank организовывал своим клиентам офшоры, не берите 75% налогов. Меня не интересует, как предприниматели минимизируют налоги. Более того, до тех пор, пока популисты, правящие нашим стремительно левеющим миром, будут драть с миллиардеров в угоду плебса огромные налоги, миллиардеры, а, не будут платить эти налоги, б, будут покупать тех же самых популистов, чтобы якобы уплаченные ими налоги еще и вернулись им в качестве преференций, там, субсидии на зеленую энергию и так далее, и так далее. Еще раз, высокие налоги в демократическом обществе – это не только способ добиться популярности, это еще и способ добиться взяток, ну, косвенных, да, финансирования избирательной кампании от миллиардера. Второе. Авторы расследования призывают бороться с отмыванием денег. Я должна сказать, что я категорически против борьбы с отмыванием денег. Я знаю, что сейчас эта фраза ужасно не понравится, но я хочу объясниться. Борьба с отмыванием денег – это уловка левой бюрократии, которая хочет заменить борьбу с преступниками контролем над богатыми. Вот совершенно поразительно, что левая тусовка, которая кричит о большом брате каждый раз, когда оказывается, что iPhone фиксирует место вашего звонка, в борьбе с отмыванием денег не видит ничего плохого. Потому что это тоже большой брат, только это большой брат, который следит только за теми, у кого есть деньги. Вот если вы хотите бороться с наркотиками, проводите полицейскую операцию, возьмите наркоторговца, посадите его. А сейчас дело обстоит так, что вот наркоторговцы, знаете, мы сажать трудно, потому что, может быть, еще, так сказать, в процессе кто-нибудь даст ему по морде, нарушит ему права человека, но зато мы проверим все счета во всех банках. Это подмена борьбы с преступностью регулированием всего и вся. Это как Путин, который после Беслана говорит, у нас тут терроризм, поэтому мы отменим выборы губернаторов. Третье. Есть офшор богатого, есть офшор чиновника. Это две большие разницы. На офшор богатого я смотреть даже не хочу, это его дело. Офшор чиновника я хочу смотреть внимательно. Более того, чиновник для меня пользуется презумпцией виновности, то есть если у него есть офшор, я хочу узнать, что в нем. Но вы будете смеяться, даже у близкого государства человеку наличие офшорной компании не является заведомым преступлением. Вот мне лично плевать, что господин Ажье в 2005-м инвестировал в Китай через офшор, хотя, конечно, очень смешно, что вот это тот самый Ажье, который через 7 лет помогал избраться борцу за имущественное равенство господину Оланду. Так вот, прежде чем вынести приговор, я хочу знать, что за деятельность вела эта компания. Даже если это компания, скажем, члена правления «Газпрома». Если окажется, что эта компания поставляла «Газпрому» трубы по повышенной цене, причем неважно, офшорная она или нет, это преступление. Если окажется, что она торговала на Тишинском рынке средством для чистки окон, ну, хрен с ним. В любом случае, надо привыкать к тому, что коммунизм кончился, в правительстве есть богатые люди, а богатым людям надо что-то делать со своим богатством, преступным является не сам факт богатства, если оно заработано взятками. Вот там прозвучала конкретная фамилия вице-премьера Шувалова. Один скандал с ним уже был, напомню суть. У выпускника РФАК МГУ Гера Шувалова был близкий друг и сокурсник Павел Ивлев, юрист ЮКОСа. Когда Ивлев из-за ЮКОСа попал под следствие и вынужден был уехать, то Шувалов повел себя, я бы сказала, более достойно, чем средний путинский чиновник. И с 2004-го Ивлев стал вести его дела за границей. В 2007-м Шувалов от услуг Ивлева отказался. Еще через несколько лет Ивлев эти дела слил. Там оказалось два эпизода. Эпизод первый. В 2004-м компания Шувалова получила 50 миллионов от Абрамовича и отдала их Алишеру Усманову, который инвестировал их в акции сталилитейной компании «Корус», и вернул Шувалову в 2007-м 119 миллионов долларов. Вот единственное, что в этой истории не вызывает вопросов, это сам факт подобной прибыльности венчурной инвестиции. Венчурные инвестиции приносят много. Инвестировал бы, я не знаю, в Google, принесло бы еще больше. Все остальное сплошные вопросы, потому что, ну, почему Шувалов получил 50 миллионов долларов от Абрамовича? За акции Сибнефти, как нам говорят? То есть, что, Березовский не был акционером Сибнефти, а Шувалов был? Вторая история. В 2004 году компания Шувалова заняла у Альфы 17 миллионов долларов, вложила их через Керимова в акции «Газпрома», через 3 года заработала на либерализации рынка акций 100 миллионов. Опять-таки, да, любой мог сделать деньги на либерализации рынка акций «Газпрома». Браудер, например. Вот, кстати, вопрос. Наш Следственный комитет считает, что Браудер на этих операциях не доплатил налогов. Вот не мог бы Следственный комитет проверить фирмы, через которые Шувалов и Кириллов инвестировали в «Газпром» и сообщить нам, сколько налогов заплатили они там, в сравнении с Браудером? То есть, еще раз, любой мог сделать деньги на либерализации рынка акций «Газпрома». Но Шувалов же не любой, он же отвечал за эту либерализацию. Вот я должна сказать, что шуваловские деньги – это очень нетривиальная история. Это не сочинские откаты, это не, так сказать, список Магнитского. Вообще, учитывая современное состояние Франции и Италии, я не думаю, что скандал, аналогичный шуваловскому, там, стоил бы кресло члену правительства. Вообще, я бы сравнила эту историю с историей Мишель Обамы. Помните, когда Обама стал сенатором от Иллинойса, госпожа Обама тут же стала в госпитале при университете в Чикаго вице-президентом по связям с общественностью. Госпожа Обама получала 300 тысяч в год, сенатор Обама тут же выдал госпиталю $1 миллион из денег налогоплательщиков. Когда Обама стал президентом, дальше продолжать так было неприлично, и сократили не только госпожу Обаму, но вот ее столь необходимую для госпиталя должность тоже. Вот у нее инвестиции через Усманова – это как GR в University of Chicago. Это конвертация властного ресурса в деньги легко понимаемым, но трудно доказуемым способом. И, в общем-то, да, тут уже мы должны понимать, что всегда такая конвертация во всех обществах будет происходить. Важно, чтобы она происходила там способом, не уничтожающим рынок. Вот я должна сказать, что мне бы очень хотелось узнать. Есть компания Envision. Это системный интегратор. Компания обладает, судя по всему, немалым ресурсом, получает заказы от государственных компаний, Ростелеком, Связинвестор, ЖД, электронное правительство. В январе этого года ее купила Евтушенковская система. Половину за 200 миллионов долларов. Вот Станислав Белковский писал, что конечным бенефициаром ее ресурсов является Шувалов. Вот документы по этому поводу я бы очень хотела посмотреть. А когда вместо этого пишут, что вот у Ольги Шуваловой есть офшор, я иду по ссылке и обнаруживаю единственный пока документ, на котором написано, что у нее есть там компания «Северин», которая уже упоминалась везде. И там у этой компании есть, по-моему, 1 акция за $1, и этой компании, и этой акцией владеет Ольга Шувалова. Ну, слушайте, ну не называйте мне это расследовательской журналистикой. А возвращаясь к истории с BVI, да, последовавшей за историей с Кипром, то да, эти истории связаны. Это история о том, что в условиях экономического кризиса, вызванная демократией как способом правления, при котором политики раздают гражданам больше, чем те заработали, а левая бюрократия, правящая миром, не может остановиться. Им срочно нужны деньги на борьбу с глобальным потеплением, там, на пособие безработным наркоманкам с 5 детьми, на борьбу за мир во всем мире, а денег становится во все меньше, и тут они смотрят, что там, вот, на BVI, $32 триллиона. Как бы нам до этих 32 триллионов долларов добраться? Ребят, но вот если их перевести в французскую юрисдикцию, где 75% берется налогов, то да, этих 32 миллиардов триллионов долларов там не будет. И еще раз повторяю, вот мне лично радостно, что российская оппозиция, она менее левая, и вот немыслимо, чтобы в России появился список людей, которые имеют недвижимость за рубежом, и просто потому, что там они имеют недвижимость за рубежом, или даже счета в офшорах, чтобы их за это имели. Еще вопрос по интернету. Юля, хотелось бы узнать ваше отношение к публикации Левковича интервью с Эрнстом 5-летней давности. Почему, на ваш взгляд, именно сейчас эту запись опубликовали? Что такое журналистская этика в данном случае? Ну, напоминаю, что на этой неделе журналист Евгений Левкович опубликовал в интернете интервью с Эрнстом, где Эрнст якобы off the record, когда он сказал, что сенатор Лисовский является заказчиком убийства Листьева. Значит, у меня самый первый вопрос. Знаете ли вы, знали ли вы доселе такого журналиста Левковича? Вот я случайно знала, потому что этот товарищ обратил на себя мое внимание, когда часть прежней администрации президента, которая, видимо, как-то финансировала, как-то была связана с националистическими кругами, и через это с убийцами Тихонова и с убийцами Маркелова и Бабурова, Тихонова и Хасис. Вот они развернули тогда беспрецедентную во время процесса кампанию по отмазке Тихонова и Хасис, в том числе с использованием полезных идиотов из правозащитников. И вот господин Левкович беззаветно защищал убийц в журнале «New Times», даже выступал свидетелем на суде, его на этом из «New Times», по-моему, попёрли, там же что-то зашкаливало, типа публикация интервью безвинного Тихонова. И там вот какая была проблема? Были показания одного из идейных вдохновителей всей этой банды, Ильи Горячего, которые фактически компрометировали администрацию президента. И вот Левкович, он выступал свидетелем на суде, он рассказывал, что Горячев отказался от своих показаний, что это неправда. Ну да, очень, короче, бедного Горячего кровавая ФСБ вынудила дать показания о косвенной причастности к убийству Маркеловой и Бабуровой, заигравшихся сурковских кукловодов, которые там оказалось, что они невольно для себя финансировали нациков-отморозков. Ну вот, я это знаю, и поэтому я запомнила имя Левковича, «Новая газета» его запомнила, потому что мы запоминаем имена людей, которые на суде отмазывали Тихонова и Хасиса от прокремлевских связей. Но я думаю, что широкой публике имя журналиста Евгения Левковича вряд ли известно. И вот теперь мы его узнали, наконец, как человека, которому 5 лет назад Эрнст сказал, что Листьева убил Лисовский, и который 5 лет мужественно это скрывал. Он не предпринял ни малейшей попытки расследования. А он не пошел к следствию, он молчал 5 лет. Но после этого почему-то он не смог молчать. Ну, знаете, я должна сказать, когда тебе говорят off the record, то если тебя это волнует, ты начинаешь это расследовать. Вот за 5 лет журналист Левкович мог представить нам расследование о смерти Листьева. В конце концов, да, вот он долго занимался расследованием о том, какой Тихонов и Хасис невиновные в смерти Маркеловой и Бабуровой. Он там по этому поводу писал везде. Да? Вот нельзя сказать, что по поводу смерти Листьева он пошевелился в этом вопросе. Значит, ответ заключается в том, что в лучшем случае это самопиар Левковича, чтобы мы отныне знали, что есть такой журналист Бобчинский, дешевый пиар. Это вот как типа Маша Гясин, помните, рассказывала нам, как ее уволили из «Вокруг света» за нежелание освещать катание тирана Путина со стерхами, и как она гордо отказалась вернуться, а потом оказалось, что у нее уже в кармане было приглашение на радио «Свободу». Вот в лучшем случае это пиар, а в худшем, ну, я не думаю, что там худший случай это что-то, так сказать, еще более сложная какая-то интрига. А что касается самого тезиса, что именно Лисовский убил Листьева, ну, во-первых, я не думаю, что Левкович соврал, что это ему говорили off the record. Да, это мое личное мнение. А во-вторых, я думаю, действительно, Эрнст, ну, хорошо себе представлял картину. И еще одна замечательная история на этой неделе, которая заключается в том, что бывший пресс-секретарь социальной сети ВКонтакте Владислав Цыплухин признался, что он действительно сотрудничал с Кремлем. Напомню, что сначала «Новая газета» опубликовала письмо главы ВКонтакте Павла Дурова, тайное письмо, написанное, по-моему, 2 года назад, в котором Дуров обращается к администрации президента. Собственно, ничего такого страшного во всем этом не было, сейчас я дальше скажу, почему. Но там дурную услугу оказал Павлу Дурову его друг Антон Носик, который написал, что ничего такого не было, «Новая газета» публикует заказуху, и вот, значит, «Новая газета» опубликовала следующую порцию материалов, и господин Цыплухин даже признался. Во-первых, могу... С одной стороны, конечно, мне очень приятно, что Цыплухин признался, потому что в наше время, когда люди врут до конца и, так сказать, с каменным лицом утверждают, что эта кошка квадратная, И всегда еще находятся там сумасшедшие, которые говорят, ну вот он же сказал, эта кошка квадратная. А вот, так сказать, поступок Цыплухина даже как-то уважение вызывает. Другое дело, что я должна заметить, что Цыплухин это сделал, сказал, что все контакты его прекратились вот после декабрьских митингов. То есть в переводе это означает, когда идеологическое руководство администрации перешло от Суркова к Володину, и когда исчезли все вот эти вот сложные схемы сурковские, и там невозможно было уже нажиться на интернет, на сложных интернет-проектов. Вот тут-то господин Цыплухин и раскаялся. Ну так вот, ничего страшного не произошло. Из писем Цыплухина и Дурова видно, что они пытаются с волками жить и даже не выйти поволчьи, а так чуть-чуть подтягивать. Вы знаете как, это тут мировые агентства у нас распространили фото жены Си Цзиньпина, которая пела перед солдатами на Тяньаньмэнь. Ну, пела. Но мало ли что делала жена Си Цзиньпина там 20 лет назад. Да как Плутарх сказал по поводу недостатков великих людей, не надо их замалчивать, но не надо их и выпячивать. Ну вот, ну, написал Дуров письмо, чтобы пройти между струйками. Не надо замалчивать и не надо выпячивать. Как я уже сказала, вот не было бы, так сказать, да, даже и крика, а дурную службу Дуров сослужил Носик, который там рассказал, что новое печатает за козлуху. Пост Носика был снабжен ссылкой на публикацию новой 2002 года. Свежее за козлухи не нашлось. Вот газета, у которой убили 5 журналистов, которая ровно в этом номере напечатала статью Канева про кадыровских ментов, которые крадут в Москве людей. Вот это тоже, наверное, заказуха. Кстати, я должна сказать, что Каневу не за эту статью, а за отказ от расследования, насколько я знаю, еще давно предлагали 100 тысяч долларов. И понятно, что это просто опасная статья для журналиста. Вот у Носика не нашлось других аргументов на публикацию письма. Теперь эти аргументы с двойной силой ударили по сети ВКонтакте, чего, безусловно, Дуров не заслуживает. Потому что это человек, который создал успешного конкурента Фейсбука. С волками жить по-волчьи выть. Помните, вот как в «Убить дракона» все учили? Всех учили. Но вот Дуров явно не был первым учеником. Из письма видно, что он прекрасно понимает, что стратегические интересы его бизнеса требуют независимости от Кремля. Но, так сказать, вот тактическое выживание, так сказать, подразумевает, что нужно сказать «ку». Это еще две истории. История про пожар в Грозном. У меня очень много людей спрашивают. Ну, вы знаете, это та же абсолютно проблема, что и в башне Федерации. Помните, имени Полонского тоже горела башня Федерации, и выяснилось, что башня есть, а системы пожаротушения на этапе строительства нету. Что является грубейшим нарушением, ну, всего, что можно. Ну, вот нельзя строить небоскребы в джунглях, а сгорят... Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Слушатель мне пишет. Здравствуйте. Никак не могу понять простую арифметику про Навального. Раньше он был знаком 6% россиян. Из них треть была готова за него голосовать. Получается, 2% россиян и того. На нынешний момент он известен 37%, из которых за него голосуют всего 14%, итого 5% от общего числа россиян. Значит, больше в 2,5 раза, а все говорят, что меньше. Это как? Это так. На этой неделе еще одна замечательная история про Астахова, уполномоченного по защите российских детей от кровавых пиндосов. А выяснилось благодаря Сергею Пархоменко, что диссертация его кандидатская, как сказать, второй степени свежести. А, собственно, у меня вообще есть большое чувство вины перед Сергеем Пархоменко и перед замечательным Гельфандом, который организовали это замечательное сообщество «Диссертнет», и вообще эта система добровольцев, которая, ну, в сущности, такая тотальная делегитимизация путинских... Как бы это сказать? Это же ведь преступное сообщество, которое занимается легализацией нажитых преступным путем диссертаций. Это же уголовное преступление. Это же мошенничество. И там есть выдающиеся случаи. Там есть, например, там человек, которого зовут Андрей Андреянов. Он был главой студенческого совета МГУ. От именно всех студентов он вступил в Путинский общенародный фронт. И вот, видимо, в награду за это его делают еще, в общем, очень молодого главой Калмогоровской физмат-школы. Это же наш Хогвартс. А при этом он химик. А защищает он диссертацию по удивительной теме для представителя точных наук — студенческое движение. А вот теперь скандал грянул, потому что диссертация, как это говорят, скопипащенная. На самом деле там другое слово употребляется, но употребим это. И даже представитель диссертационного совета Московского педагогического госуниверситета, где он эту диссертацию защищал, уволен из-за поставленного им на поток производства фальшивых диссертаций. Вот что меня изумляет во всей этой истории, что первое. Ведь есть же люди, у которых эти диссертации якобы украли. И вот они молчат. Я думаю, что логично предположить, что молчат они потому, что диссертации эти тоже липовые, потому что мошенники, которые торгуют диссертациями, продают товар дважды, а то и трижды. Второе, это, конечно, то, что в этих диссертациях написано, это вот просто какая-то полная, как правило, интеллектуальная беспомощность, потому что то, что там написано, это не может появиться в блоге, это не может появиться в статье, в Википедии, этого никто не будет читать. Но выясняется, что это можно написать в диссертации, скажут вам, что это наука. И вот проблема-то заключается даже не в конкретных пользователей всей этой истории, а в том, что система диссертационного крышевания, термин Пархоменко, по крайней мере, в гуманитарной части, значительно потеснила науку. А это беда, ведь как же, как в полиции, где массово берут взятки, честный полицейский не выживает. Вот в университете, где массово торгуют диссертациями, не выжит мирового уровня политолог. То есть в этом смысле в России даже хуже, чем в Нигерии, потому что в Нигерии все-таки точно известно, что нету там наук гуманитарных. А в России вот это организованное преступное сообщество, за ней организованное научное сообщество, делает вид, что эти науки там есть. А, собственно, Астахов на этой неделе две вещи делал. Вот одна – это диссертация, а другая – это история с американцами Декертами, права троих детей, которых усыновленных из России, господин Астахов опять взялся отстаивать. История с Кузьминым его ничего не научила. И вот на этой неделе эти американцы отказались от этих детей, сказав, что это вот просто невозможно, что дети мстительны, что, так сказать, им каждый раз звонят из школы, что на протяжении 7 лет дети устраивают сцены, что они делают кресты с нашими именами, поджигают их во дворе, угрожают убийством. Но вот американка Декерт описывает такую совершенно историю из Рэя Брэдбери. Помните рассказ «Вельт», как там дети дали на растерзание львам своих родителей. Вот меня что изумляет? Несомненно, в Америке есть плохие люди, которые плохо обращаются с усыновленными детьми. Но человеческая природа состоит в том, что есть среди людей подонки, и, несомненно, этих людей, как правило, часто будут судить американцы. И наверняка рано или поздно Астахов наткнется на такой случай. Но вот поскольку пока там, видимо, существует спрос, и ждать, похоже, не готовы в Кремле, а готовы делать из любой мухи склона, то пока происходит по-другому. Вот есть история несчастного Максима Кузьмина, в смерти которого виновата его биологическая мать Юлия Сгдова. Мальчик родился с тяжелейшими нарушениями. Пьяное вынашивание – это кошмар. Да, вот есть Декерты. Там с самого начала все выглядело очень странно. Там звоночки такие были для меня подозрительные. Потому что первые сообщения были, что мальчик неоднократно сбегал из дома в Америке. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Может быть, тихое насилие в семье в Америке, но чтобы мальчик сбегал из дома, жаловался психиатрам, соцработникам, а его отводили и отводили в семью, чтобы его там типа съели. Не может, значит, проблема в мальчике. Супруги Декерта воспитали 4 детей, были опекунами еще 12. Ну, значит, они имеют опыт обращения даже с очень сложными подростками. И я по поводу Декертов я еще не выношу своего мнения, да, пока мы услышали ту и другую сторону. Пока, к сожалению, сторона Декертов выглядит убедительней. Да, но будет разбираться суд. Это суд будет там в середине апреля. Но я пока поймала себя на том, что вот я душой сочувствую этим людям, которые, да, не справились, а которые не... Хотя они, в общем, знают работать, наверное, как с тяжелой психикой, вот тут они не смогли. И я подумала, да, вот давайте, вот этих детей можно вернуть в Москву, мне жалко не будет. А что главное, да, есть большое количество сумасшедших людей, частных сумасшедших, вот типа Ирины костюм Путина Берксит, которая рассказывает, что вся Норвегия становится в очередь, чтобы изнасиловать ее ребенка, одетого в костюм Путина. Это частные случаи. Когда на сторону этих людей становится государство, которое решает какие-то свои просто вот фантасмагорические психологические проблемы, вот это страшно. И третье вообще, в Америке-то все нормально с юстицией. Там, если уж мальчик заявил, что с ним плохо, что-то делают, или девочка заявила, то не беспокойтесь, это все расследуют. Неужели в 140-миллионных расистах нет чем заняться, кроме проблем американских детей? Еще у меня вопросы про обыски в некоммерческих организациях и совершенно потрясающее заявление Путина заграничному телеканалу, цитирую, в Российской Федерации действует 654 неправительственные организации, и они вот за эти 4 месяца получили $1 миллиард. Ну, во-первых, если можно, я хотела бы подробности. Вот неужели столько? Да, это, или это из той серии, вот как у нас господин Бортников говорит, да, там предотвращено 857 терактов, выявлено там 1215 шпионов, но мы, как, кто они, мы вам не скажем. Да? И вот, да, он в это верит. И у меня, знаете, с одной стороны, как я уже сказала, двойственное отношение, потому что, с одной стороны, у меня вот перед глазами такая замечательная страна, она называется Боливия. Вот я когда там была, как раз американцы попытались сказать боливийскому правительству, что нехорошо торговать кокаином, и по этому поводу там на всех боливийских заборах висела надпись «Fuera USAID». А заборов в Боливии очень много, это вообще такая проблема любой плохой страны, что вот чем хуже живет население, чем больше воруют, тем больше заборов. Если страна нормальная, то в ней вместо заборов палисаднички, цветочки. А если страна вот плохая, как Боливия или Россия, то вот такие заборы фундаментальные. Вот на этих заборах там все висело, и у меня бесконечный стыд, вот, что мы как Боливия, что это все часть той паранойи, которая, ну вот как учебник по биологии, который опровергает подлые дарвиновские теории, в котором написано, что Ева произошла из ребра Адама. Это вот как значок ГТО новоучрежденный. Вот когда Путин учреждает вот этот ГТО, воскрешает гроб повапленный, он, вот я пытаюсь понять, он понимает, что это было другой цивилизации. Я сейчас не говорю о том, насколько вот разумно воскрешать значок ГТО, да, в какой-нибудь школе, где половина школьников снюхалась солями, и не проще ли госнаркоконтролю вместо этого просто заниматься борьбой с наркотиками, а не с Википедией в интернете. Да? Но вот ГТО, готов к труду и обороне. Это была другая цивилизация. Это был Сталин, который создавал универсальных солдат и универсальных рабочих, которые должны были ему завоевать весь мир. А вот какое отношение она имеет к путинским нефтекачалкам? Он понимает, что это, вот, я не знаю, как учреждать, там, всех обязать стрелять из лука. Или герой труда. Какого труда? Это вот как начать жаловать звание виночерпия и постельничего. Это другая цивилизация. Виночерпий Сечин, нефтечерпий Сечин. И, конечно, у меня есть гигантское уважение по отношению к конкретным людям, которые занимаются в той или другой организации. Там есть Людмила Михайловна Алексеева. Мне совершенно не важно, как называется организация, в которой она работает. Эта организация называется Людмила Михайловна Алексеева. У меня очень много разногласий с Людмилой Алексеевой по конкретным вещам, но я могу вам смело сказать, что если Людмила Алексеева и Юлия Латынина в чем-то не согласны, то нравственная правота, подчеркиваю, нравственная, на стороне Людмилы Алексеевой. А вот есть организация Human Rights Watch, которую я жутко не люблю, потому что международная Human Rights Watch – это ребята, которые рассказывают, как кровавые израильские оккупанты мучают несчастных мирных палестинцев, и деньги на это просят Саудовской Аравии. Но у этой Human Rights Watch есть конкретная женщина, которую зовут Татьяна Лакшина, которая работает в России, которая сразу после российско-грузинской войны, вот как раз, когда еще там с пеной у рта кричала пропаганда о 2000 убитых осетин, у которых раздавленных танками младенцев, когда шли этнические чистки в грузинских селах, когда, как там сказал какой-то, мы там все выровняли. Да? Вот в это место приехала Татьяна Лакшина и сказала: простите, но тут нет никаких 2000 трупов осетин. Мы насчитали, они, по-моему, где-то 180 насчитали. Это подвиг. И вот это, да, истории конкретных людей. А с другой стороны, проблема-то заключается в том, я не знаю, их там 600 организаций действительно или нет, но я не знаю, чем занимается подавляющее количество организаций, в том числе тех, которых обыскивают. Вот сейчас обыскивают Transparency International. И что сделала Transparency International? Вот у нас, я только что говорила о кампании по разоблачению фальшивых диссертаций. Вот у нас кампания добровольцев по поисках собственности «Единой России» и т.д. за рубежом. Это, строго говоря, прямо по профилю деятельности организации Transparency International. И что Transparency International по этому поводу сделала? Вот тут глава Transparency International в России Елена Панфилова заявила в каком-то интервью, что мы рыли окопы и подносили патроны вот этим вот, которые занимаются разоблачениями. Можно перевести на русский язык? Вот это проблема того, что часть не может быть лучшего целого. А в большей своей части эти организации являются организациями международной левой бюрократии. Я уже говорю о том, что это фундаментальный феномен нашего времени, появление не просто бюрократии, а левой бюрократии с левыми социалистическими установками, которая заинтересована в максимизации количество зависящего от него населения и в максимальном, там, максимальном объеме регулирования. И да, это, в принципе, очень страшный феномен. Вот как бы, да, тут оказывается, что то, что происходит в России, ту роль, которую эти организации играют в России, и ту роль, которую они играют в мире, да, они как бы находятся в противотоке между собой. И одна из самых удивительных вещей для меня заключается в том, что в последнее время вот этот вот левый правозащитный дискурс, мировой, не внутри России, он удивительно стал напоминать дискурс подлецов. А наших, вот я с изумлением, да, смотрю над тем, как вырождается эта мировая левая бюрократия, над тем, как Госдеп США вручает Барчихи за права человека, пытается вручить Барчихи за права человека Самире Ибрагим награду за мужество, а как только это происходит, оказывается, что госпожа Самира Ибрагим, исламистка, которая пишет в Твиттере о том, что надо Америку взрывать, и как хорошо, что взрываются автобусы с израильскими туристами. И когда это вплывает на Божий свет, то вместо того, чтобы сказать: мне не нужны награды от Кровавой Америки, госпожа Ибрагим говорит: нет, кто-то взломал мой Твиттер. Вот я с изумлением, это как раз очень важный момент для меня, о сходстве дискурсов, наблюдаю за такой важной штуковиной, которая называется расследование комиссариата ООН по факту использования беспилотников. Это расследование началось несколько месяцев назад. И, собственно, напомню предысторию. Очень важны в современной войне беспилотники, потому что они позволяют не рисковать собственными солдатами и минимизировать жертвы среди мирного населения, и террористическое лобби в правозащитных организациях стало предлагать все усилия к тому, чтобы беспилотники запретить. И вот комиссариат ООН начал расследование. И если вы посмотрите на высказывания этих комиссаров, то вы там, если бы это был наблюдатель с Марса, то у него бы сложилось впечатление, что беспилотники – это такая адская штука, которую кровавые западные режимы употребляют специально для того, чтобы истреблять мирное население. Вот просто нельзя там найти упоминание о том, что беспилотники уничтожают преимущество террористов. Вот как в российском официозе нет упоминания о том, что американцы усыновляют российских детей не только для того, чтобы изъять их на органы. И вот это совершенно не случайное сравнение, потому что дискурс подлецов везде строится по одинаковой схеме. Сначала тебе предъявляют труп ребенка и говорят: там, это арабский ребенок, убитый вот беспилотником. Или там, это арабский, это, или это российский ребенок, убитый американским усыновителем. Всякая попытка доказать, что этот труп есть единичное исключение, сразу разбивается о горделивое заявление подлеца, что даже если один такой случай, то мне достаточно. И этот человек, используя наши лучшие чувства, на самом деле делает мир значительно хуже. Вот это для меня очень важный момент, и очень важный момент, что как-то вот левый дискурс смыкается все больше и больше с дискурсом авторитарных режимов. И авторитарные режимы с удовольствием пользуются левым дискурсом для того, чтобы есть западные государства, вот в частности, вот это самое расследование ООН про беспилотники, оно предпринято по просьбе таких известных блюстителей прав человека, как Россия, Китай и Пакистан. Это очень важная для меня часть того, о чем я говорю, потому что это то, с чего я начинала. Это выборы в Арканаре. Да, вот только что у нас был саммит БРИКС в южноафриканском Дурбане, и там он сильно удивил многих гостей, потому что там были вещи, там свет во время выступления президента ЮАР ГАЗ, охрана саммита подралась с охраной президента Путина. А вот кто такой Джейкоб Зума, президент ЮАР? Это человек, у которого 6 жен, он официальный многоженец, и который, несмотря на это, тем не менее, несколько лет назад, в своем кабинете оприходовал девицу, которая была ВИЧ-инфицирована, и Зума об этом знал. Да, то есть возникает вопрос, сидит ли адекватный человек на троне, то есть не на троне, а в кресле абсолютно законно избранного, это не кого-нибудь Ахмадинежад там даже, да? Никаких сомнений в том, что это правильные выборы, президента ЮАР. Да? Это человек, который там не воспользовался даже в этом случае кондомом, а на суде сказал, что после этого пошел в душ и помылся. И это все не помешало ему избраться президентом. Это все не помешало ему объявлять, что его партия власть не отдаст и будет править до пришествия Христа, непосредственным воплощением воли которого она является. И то, что я говорю, это не про президента Зума, это про сложную картину мира. Вот в 91-м году картина мира в головах россиян была очень проста. Есть тоталитарный СССР, есть свободный мир, давайте проведем свободные демократические выборы, и сразу у нас все станет замечательно. Да, а как быть уверенным, что мы на выходе получим не президента Зуму? Или там Ахмадинежада, или Чавеса, или совершенно не обязательно вот таких экстремальных вещей. Вот есть президентша Аргентины, госпожа Киршнер. Да, одна из последних мер аргентинской президентши. Каждая аргентинская компания, импортирующая зарубежные товары, должна экспортировать аргентинских товаров на ту же сумму. А дама, кстати, пришла к власти, потому что ее муж перед этим был у власти. Значит, муж решил сделать перерыв и вместо себя поставить свою супругу. А потом умер, и она осталась президентом. А вот Гитлер пришел к власти через всеобщие выборы, нам говорят, что это исключение. Ну, какое же исключение? После Первой мировой практически все страны Западной и Восточной Европы радикально расширили права избирателей. Демократия победила везде, как сказал президент США Вудро Вильсон. Прошло 15 лет, и в большинстве этих стран сидели горячо одобряемые народом диктатуры. Вот совсем недавно можно было успокаивать, что это все неприятности, которые происходят в бедных странах. К сожалению, мы тоже не очень богатая страна, особенно если вычесть нефть. Но вот на примере Кипра мы только что убедились, что демократии нет, не принимают всегда адекватные решения, потому что решение Кипра не тронуть вклады ниже 100 тысяч евро означало, что желание угодить сиюминутным интересам избирателей возобладало над стратегической необходимостью сохранить за островом статус офшорной гавани. А почему, собственно, это с Кипром случилось именно в это время? Ответ, потому что у канцлера ФРГ Меркель приближались выборы, и тоже надо было показать избирателям, что вот она не собирается кормить южных дармоедов. И все, что я говорю, да, мне кажется, что я ломлюсь в открытые ворота. Потому что там для античных историков безумство народа были такой же важной темой, как безумство тиранов. И, собственно, на этом выросли все философы просвещения, все отцы-основатели США, либералы XIX века. Но в наше время мир стал невероятно плоский, и то, что само собой разумелось для Плутарха или Джефферсона, воспринимается вот как некая дикая ересь. И я, разумеется, это все говорю не к тому, что, типа, Путин замечательный правитель, у нас альтернатив нет, или вот как Радзиховский любит говорить, знаете, вот у каждой страны свои проблемы. Нет, у каждой страны проблемы разные. По стране достаточно свободного и достаточно процветающего общества в России вполне возможно. Но вот надо отдавать себе отчет в том, что оно не решается путем проведения свободных выборов, которые магическим образом все наши проблемы решат. Были у нас уже в 91-м году свободные выборы, кончилось все Путиным. А это требует гигантской работы по делюмпенизации страны. эту гигантскую работу приходится проделывать в мире, который стремительно левеет, стремительно становится антиэлитарным. Это очень страшная особенность мира. Ну и, собственно, у меня осталось немного времени, возвращаясь от общемировых проблем к нашим российским, я бы вот еще о чем поговорила, о главной российской проблеме, что у нас есть очень большая проблема, которая заключается в том, что у нас внутри России растет себестоимость производства, растут издержки предприятий за счет бюрократии, за счет роста цен энергоносителей, а мировая цена по мере углубления кризиса падает. И что, когда будет достигнута точка бесприбыльности предприятий, а для большинства предприятий, занимающихся медью, сталью, вот это, судя по всему, судя по тому, что говорят промышленники, наступят года через 2-3, то по всей стране может начаться Пикалёво. Заводы закрываются, люди выбрасываются на улицу, а системная неокупаемость, как в случае Пикалёва, визитом Путина решить это будет нельзя. И вот есть два пути решения вопроса. Один – это радикальная реформа, а другой – это ослабление рубля. Временная мера, которая, однако, на несколько лет отсрочит катастрофу. А вот, насколько я знаю, Олег Дерипаска способствовал, лоббировал назначению Сергея Глазева на пост главы ЦБ, которое не произошло. И, насколько мне известно, то вот некоторым правительственным чиновникам он просто говорил, что там Глазев напечатает рубли, экономике станет легче. И вот я сильно подозреваю, что рубль в ближайшие несколько лет, а может быть даже и месяцев, будет слабеть. И вот мы живем на пороховой бочке. Вследствие неустранимых особенностей режима России угрожает или массовое закрытие предприятий, или ослабление рубля. И правительство, вероятно, рано или поздно выберет вторую. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».